Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Гражданские активисты требуют раскрыть достоверную информацию о собственности и бизнесе высокопоставленных государственных чиновников. Кто и почему скрывает эти данные? Жестокое убийство в Казани привело к новому всплеску дискуссии о группе «Пусси Райот». Кто может быть заинтересован в расколе общества? Бизнесмен Андрей Бородин, бежавший от гонений российских властей в Лондон, считает эти преследования политически мотивированными. Почему бывшего президента Банка Москвы обвиняют в крупном мошенничестве? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 30 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Собственность и бизнес высших государственных чиновников в России становятся предметом пристального наблюдения оппозиционных политиков и активистов. Документы в отношении бизнеса жены первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова поступили в Генеральную прокуратуру. Готовится обращение в Следственный комитет о бизнесе нескольких депутатов от партии «Единая Россия». Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Гражданская активистка Наталья Пелевина продолжает добиваться проведения расследования по так называемому «делу Шувалова». Имя Натальи Пелевиной стала широко известна в России после того, как она передала в СМИ попавшие к ней в руки документы с упоминанием бизнеса Ольги Шуваловой, супруги первого вице-премьера Игоря Шувалова. Документы, обнародованные Натальей Пелевиной, их копии также имеются в распоряжении «Радио Свобода», вызвали волну публикаций в западной прессе. За 12 лет Игорь Шувалов стал известен как один из самых активных в Кремле поборников бизнеса, отмечает Wall Street Journal. В то же время офшорная структура, контролируемая женой вице-премьера, суживала фирме Алишера Усманова кредиты под немыслимые проценты. Олигарх исправно платил. Наталья Пелевина обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить публикации в прессе. 6 апреля ей удалось лично получить ответ ведомства о том, что мер прокурорского реагирования не имеется. Что происходило дальше, рассказывает Наталья Пелевина.
После того, как в мае я получила решение Генпрокуратуры о неприменении каких-либо прокурорских мер реагирования по поводу того, что теперь уже называется делом Шувалова, мы подали жалобу в Тверской суд, районный суд города Москвы, на, так сказать, пересмотр этого решения, то есть мы обжалуем это решение, поскольку мы с ним не согласны. Я знаю, насколько весомы те материалы, которые я предоставила Генпрокуратуре, что должно расследоваться дальше и что, безусловно, может иметь последствия. И я прекрасно понимаю, что именно в этой связи Генпрокуратура приняла такое решение. К сожалению, Генпрокуратуру независимым органом назвать на сегодня нельзя, и у меня нет сомнений, что это решение было принято под давлением тех людей, тех фигурантов дела, которые сейчас занимают очень высокие посты. То есть сейчас мы обжалуем это решение Генпрокуратуры о непринятии мер прокурорского реагирования. И также мы уже прошли этот этап. Мы пытались также обжаловать решение Генпрокуратуры о непредоставлении мне материалов проверки. То есть мне было сказано, что проверка была проведена. Насколько она была проведена тщательно, я знать не могу, потому что мне отказали в предоставлении мне этих материалов, сославшись на некую коммерческую тайну, что, безусловно, меня, конечно, тоже не сильно устраивает. Я понимаю, что я должна пройти здесь все эти шаги, в общем-то, пытаться каждый раз по возможности поднимать вот этот вопрос о том, что такое ощущение складывается, что Генпрокуратура служит не своему народу, а, в общем-то, пытается оберегать интересы вот этих очень влиятельных людей, чиновников, в частности, в случае господина Шувалова. В общем-то, это, безусловно, должно оставаться в фокусе нашего внимания. В общем-то, это одна из причин, почему я продолжаю ходить в этот Тверской суд. При том, что, откровенно говоря, на объективность суда в России в целом надежда на сегодня, по-моему, у многих не очень большая.
В минувшую среду состоялось заседание Тверского суда уже по второму иску Пелевиной. Она жалуется на бездействие Генпрокуратуры. Ранее тот же Тверской суд сослался на государственную и иную тайну, оставив в силе отказ Генпрокуратуры в ознакомлении Пелевиной с материалами проверки по так называемому делу Шувалова, говорит адвокат Натальи Пелевиной Сергей Бадамшин.
Этот довод, он не основан как таковой на конкретной норме права. А мы в суде говорили, в прениях выступали, говорим, что если бы прокуратура сказала бы, что это государственная тайна, Это было бы очень интересно звучало бы, что вот эта вот сделка является государственной тайной.
Сергей Бадамшин собирается ходатайствовать о приобщении к делу интервью СМИ бывшего адвоката Игоря Шувалова Павла Ивлева. Павел Ивлев – фигурант дела ЮКОСа, получивший убежище за границей. Он фактически признался в том, что документы о бизнесе жены Игоря Шувалова подлинные и исходили именно от него. Сам Игорь Шувалов в интервью СМИ заявил, что свое состояние заработал еще до того, как стал чиновником. Собственность и бизнес высших государственных чиновников продолжают оставаться под пристальным наблюдением оппозиционных активистов. Борис Немцов презентовал доклад «Жизнь раба на галерах», посвященный дворцам, виллам, самолетам, яхтам, часам и аксессуарам Владимира Путина. Это уже третий доклад оппозиционного политика о Путине. Ранее лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, вслед за Дмитрием Гудковым из «Справедливой России», опубликовал в своем блоге список депутатов-единороссов, которые, как и СССР Геннадий Гудков, приобрели долю в бизнесе, уже будучи депутатами Госдумы. Среди бизнесменов депутатов от «Единой России» Елена Николаева, которой якобы принадлежит фирма «Золотой крендель». Более того, начав оправдываться, что это не так, депутат сфальсифицировала документы, утверждает оппозиционный активист Данила Линдели.
Но суть скандала в том, что она является генеральным директором компании ООО «Золотой крендель». И после ее объяснений, да, которые вылились в то, что та фирма, к которой она имела отношение, уже давно не работает, теперь уже есть другая фирма, где она не генеральный директор, а Приваленск и Липецк. И в итоге мы просто проанализировали и пришли к выводу, что документ, протокол номер 5, где она говорит о том, что сложила полномочия генерального директора, он сфальсифицирован, потому что на нем стоит дата 31 мая 1999 года, и ссылка, что она перестала быть генеральным директором по 77-й статье Трудового кодекса. Второй кодекс, в нынешнем виде, который он есть, он принят только в 2001 году. А до этого действовал кодекс закона о трудовых отношениях советских времен, еще 70-х годов. И 77-я статья там совершенно иначе. То есть получается, что этот документ они просто сделали задним числом, и есть люди, которые разбираются в шрифтах и так далее, и говорят, что вообще был сделан на Microsoft Word не позже, точнее не раньше версии 2007 года. Получается так, что она согласно законодательству, да, согласно реестру юридических лиц, она до сих пор является генеральным директором фирмы «Золотой крендель». Но все эти обращения уже идут сразу не в прокуратуру, а в Следственный комитет, потому что это прямое нарушение законодательства.
Разоблачение депутатов от «Единой России» последовало вслед за намерением фракции этой партии лишить депутатского мандата эсера Геннадия Гудкова за якобы принадлежащий ему бизнес. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли столицу России транспортный коллапс? Об этом спорят эксперты-транспортники Михаил Блинкин, Сергей Асланян и Виктор Похмелкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 августа. В Грузии продолжается специальная операция вооруженных сил республики против группы вооруженных лиц, захвативших заложников. Ранее сообщалось, что в перестрелке погибли два бойца специального подразделения МВД Грузии и военный врач. Еще пятеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения. О развитии событий в течение сегодняшнего дня из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В ночь на четверг семьям передали тела грузинских военнослужащих, погибших в ходе масштабной операции у дагестанского участка российско-грузинской границы. На ходе операции по освобождению заложников, захваченных группой террористов, погибли два бойца части спецназначения МВД Соломон Циклаури и Арчил Чохели, а также один сотрудник Министерства обороны, военный врач Владимир Хведеридзе. Еще пять бойцов обоих силовых структур получили серьезные ранения. Арчил Чохели был чемпионом мира и Европы по самбо. Министерство внутренних дел утверждает, что 11 террористов уничтожены в бою. Остальные в 20 человек скрылись в труднодоступных местах ущелья Лопота. Это в 25 километрах от российско-грузинской границы. Судя по последним сообщениям из Телавского района, попытки локализации и уничтожения этой группы все еще продолжаются. Во всяком случае, через села в северном направлении следуют все новые подразделения войск. Над районом постоянно кружат боевые вертолеты. Секретарь Совета национальной безопасности Гига Букерия, выступив поздно вечером в среду в эфире телекомпании «Рустави-2», раскрыл важные подробности проведенной спецоперации.
По его словам, сначала террористы, проникшие в Грузию с территории Дагестана, захватили в заложники 5 жителей села Лапанкури, которые случайно наткнулись на них в лесу. Затем, когда их обнаружил патруль пограничных войск, пустили мирных жителей, но пленили 2 пограничников. Наконец, они взяли в заложники 3 офицеров МВД, передавших им ультиматум министра внутренних дел Бачвахалая – сложить оружие и сдаться. Именно после этого было принято решение о начале военной операции. На специальном брифинге президент Саакашвили, по сути, обвинил Россию в попытке экспортировать свою нестабильность в мирно развивающуюся Грузию. «Мы не допустим, чтобы беспорядок и насилие, царящие на территории соседа, в какой-либо форме передавались Грузии и создавали угрозу нашему населению», – заверил президент. Директор Центра стратегических исследований Кавказа Мамука Арашидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что версии и вопросов в связи с произошедшим на границе гораздо больше, чем ответов.
«Для меня пока картина не ясна. Мы не знаем, что на самом деле произошло. Официальная версия, которую предлагают власти, она порождает определенные слухи и вопросы, до которых ответов пока нет. Первая версия – это то, что была определенная группа Северного Кавказа, которая ушла от преследователей. Вторая версия, что это определенная проверка со стороны российских военно-политического руководства состояния грузинской границы, грузинских пограничников. Третья версия – это блеф, что это устроили грузинские власти, чтобы создать определенный ажиотаж и перекрыть важные темы, которые сейчас предлагает обществу оппозиции.
Никаких оргвыводов со стороны грузинского руководства пока не последовало. Нет данных об отставках или награжденных в силовых структурах. Возможно, причина в том, что инцидент еще далеко не исчерпан. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Не только эксперты в Грузии утверждают, что во всей этой истории вопросов больше, чем ответов. С трудом представляют себе, что происходит на дагестанском участке российско-грузинской границы, им эксперты в Москве, говорит военный аналитик Виктор Литовкин.
Я думаю, что это не совсем может быть провокация, просто инсценировка такая сделана, воспользовавшись тем, что там действительно эти ребята ушли в лес, пропали где-то, начали пьянствовали и как бы забыли вернуться, вовремя предупредить своих родственников о том, что в лесу, и неизвестно, что там было, и понять очень сложно, что на самом деле там произошло. Я думаю, что какие-то политические силы воспользовались этой, может быть, нелепой ситуацией. Понятно, что в Грузии происходят, предстоят выборы в парламент, и, естественно, кому-то надо показать, как успешно МВД Грузии, вооруженные силы Грузии борются с террористами, как они заботятся о спокойствии населения грузинского. А какая роль здесь России? Насколько мне известно, наши пограничники клятвенно утверждают, что никаких нарушений границы ни со стороны России, ни со стороны Грузии не было. Никаких вооруженных людей они на этой границе не видели. Ну, никакие российские войска не концентрированы на грузинско-российской границе. В России готовятся учения «Кавказ-2012». В этих учениях не участвует ни российская военная база, которая находится в Абхазии, ни российская военная база, которая находится в Южной Осетии, ни даже российская военная база, которая находится на территории Армении. И вообще все учения проводятся на полигонах, которые отстоят от границы Грузии как минимум на 300 километров.
О ситуации на границе России и Грузии московский военный аналитик Виктор Литовкин. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 30 августа. Убийство 2 женщин в Казани было совершено во время разбойного нападения. Возможно, нападавшие или один из них были поклонниками панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщил сегодня помощник главы Следственного управления Татарстана Андрей Шептицкий. Сегодня утром появились сообщения о том, что накануне в одной из квартир Казани обнаружены тела пожилой женщины и ее дочери с множественными ножевыми ранениями. На месте преступления, предположительно кровью, была оставлена надпись «Свободу Pussy Riot» на английском языке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Убийство 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери случилось на улице Фучика в спальном районе города. Тела 2 женщин настолько были изуродованы, что следствие предполагает, преступление совершил неадекватный человек, либо с тем, чтобы запутать следствие. По словам помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Андрея Шептицкого, на эту мысль наводит и надпись на стене.
Следствие исключает, что преступление преступление было совершено сумасшедшим или лицом, находящимся в состоянии наркотического опьянения в момент совершения разбойного нападения. Будет проверяться также версия о том, что преступник мог являться поклонником группы Pussy Riot.
По данным следствия, смерть женщины наступила в период с 24 по 26 августа. Однако сообщение в полицию поступило только вечером в среду 29 августа. Известны имена убитых — Фарида и Лилия. Старшая была на пенсии, а ее дочь работала продавцом в магазине недалеко от дома. Особое внимание привлекает надпись на английском языке «Свободу Pussy Riot», которую убийца сделал, предположительно, кровью на стене. Причин такого неадекватного поведения преступника, по версии казанского психолога, кандидата наук Рамиля Гарифуллина, может быть несколько.
Pussy Riot является таким лифтом, благодаря которому эта информация может уйти в тираж СМИ. А так у нас таких убийств в Казани, но не каждый убийство освещается СМИ. Очень вероятно, что вот первый вариант – это случайность, второй вариант – это СМИ сами привязали. Третий вариант – да, может убийца сам привязать. Эту надпись знает, что это магическое слово дает пиар.
Название группы Pussy Riot сейчас на слуху, и отношение в обществе к ней неоднозначное. 30 августа в Татарстане выходной, празднуется День Республики и День города. Тем не менее, следствие проводит необходимые действия, чтобы установить обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Адвокаты осужденных, участниц группы Pussy Riot, называют произошедшие провокацией. Надеются, что убийца женщин будет найден и наказан. Однако то, что случилось в Казани, стало предметом разгоряченных комментариев в логосфере и заявлений некоторых политиков и общественных деятелей. Глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов возложил ответственность за убийство двух женщин в Казани прямо на сторонников группы Pussy Riot. Следовало ожидать такого развития событий. Вменяемые эксперты говорят о двух возможных версиях этого преступления: провокация либо действия психопата. Вот что он заявил в беседе с обозревателем Радио Свободы Юрием Васильевым историк и обозреватель газеты «Ведомости» Павел Аптекарь.
Создается впечатление, что это либо сделали люди совершенно психически нездоровые, либо второй вариант — какая-то провокация. Чья? Трудно гадать. Как правило, провокации такого рода появлялись и активно использовались в борьбе либо с революционным движением, либо движениями с партиями, которые вступали против власти. Создается впечатление, что там явно есть какая-то группировка, которая пытается столкнуть большинство, вот такое традиционалистское и патерналистское, провластное, с меньшинством. В «Ведомостях» мнение вот этой части, видимо, истеблишмента выразил Сергей Марков, который сказал, что нельзя прощать девушек-акционисток. И вот попытка противопоставить. Вот, значит, а вот эти, которые против, защитники и защитницы вот этих акционисток, они сторонники Запада и, там, вероятно, сторонники нетрадиционной сексуальной ориентации. Чтобы весь набор был. Того, что вот, мало того, что они там ноги поднимают не в том месте, так они еще и убийцы, получается. Человек там психически нездоровый, да, он для него вот эта бурная достаточно кампания вокруг каких-то людей или вокруг политической группы какой-то или социальной группы, она может действительно спровоцировать психически неуравновешенных людей на такие действия. Вот эта попытка столкнуть две части общества, такое традиционалистское большинство и там продвинутое меньшинство, вот она сама по себе опасна. А потом, ну, это попытка сыграть на самых темных инстинктах, спровоцировать на месть.
Говорил историк, обозреватель газеты «Ведомости» Павел Аптекарь. Скорее всего, случившееся в Казани сделает поляризацию общественных сил в России еще более ощутимой. Об этом говорят и последние исследования социологов, связанные с общественным отношением к группе Pussy Riot. У микрофона «Радио Свобода» Вероника Баде.
2 года колонии общего режима. Такой приговор, вынесенный девушкам из панк-группы Pussy Riot, считают несправедливым 27% опрошенных фондом «Общественное мнение». При этом большинство, 53% респондентов, полагают, что приговор справедливый. По данным аналитического центра Юрия Левады, большинство россиян следили за судебным процессом над участницами группы Pussy Riot. Только у 6% граждан девушки вызвали сочувствие и у 1% уважение. Наиболее распространенные чувства – это раздражение и неприязнь. Вот как объясняет это директор центра Лев Гудков.
Большинство получает информацию только по телевидению, по официальным каналам. И поэтому интерпретация уже идет исключительно негативно. Второй момент гораздо более сложный для понимания. Девочки ткнули в очень болезненный и очень чувствительный нерв. Это аморализм нашего общества и сращение церкви и государства. Церковь не дает этические проповеди, вообще говоря. Она требует послушания, обряда верия и выступает как суррогат этики. Дополняет вот этот вот дефицит этики национализмом, причем не просто национализмом, а государственным национализмом. Это сращение государства и церкви полностью поддерживается очень большой частью людей. И отсечение любой другой интерпретации, понимания, очень агрессивная реакция, она указывает на фрустрированное сознание, отсутствие действительно и понимания, что происходит в обществе, и нечистую совесть огромного числа людей.
Относительное большинство, 41% опрошенных Левада-центром, уверены, что основанием для судебного процесса над Пусси Райот послужило возмущение православной общественности. Второе по значимости мнение – стремление властей дискредитировать и запугать оппозицию. Так думают 12% россиян. Социолог, политолог, историк культуры Игорь Яковенко о том, какие общественные проблемы выявило дело Пусси Райот.
В России бок о бок живут два народа. Культура традиционная, доличностная, и культура нового времени, модернизированная. Диалог между этими культурами в принципе невозможен. Они говорят на разных языках. Широкие массы готовы травить назначенные властью объект ненависти. Это мы просто видим. То, с чем мы сегодня сталкиваемся, это прежде всего кондовый и безнадежный конформизм. В России власть объявляет людям и разъясняет им, во что они должны верить. В такой нормальной личностной парадигме предполагается, что акт веры следует из выбора человеческого. Традиционная культура исходит из того, что есть два бога. Бог земной и бог небесный. Власть есть бог земной, это выразитель небесного бога. А бог небесный есть выразитель власти. Это такие две сущности, которые магически между собой связаны. Пусси Райот покусились на святое. В этом обращении, которое они пропели в храме, содержалась возможность нетождественности земного бога и бога небесного. Вот поэтому, на мой взгляд, и такая несоразмерная реакция, с которой мы с вами столкнулись.
По мнению большинства опрошенных фондом «Общественное мнение», дело Пусси Райот не повлияет на отношение к России в мире.
Подробный отчет социологов об общественном отношении к группе Пусси Райот и общественной дискуссии по этому вопросу в программе Ирины Лагуниной «Время и мир». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Бизнесмен Андрей Бородин, бежавший от гонений российских властей в Лондон, считает эти преследования политически мотивированными. Центральной темой дискуссии на проходящем в Тегеране саммите движения неприсоединения стал кризис в Сирии. В Германии живо обсуждают новую книгу о канцлере Ангеле Меркель. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани. Провокация против защитников Пусси Райот.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Краткий курс Родина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня на 80-м году жизни скончался народный артист России, известный актер театра и кино Игорь Кваша. Убийство двух женщин в Казани было совершено во время разбойного нападения. Возможно, нападавший или один из них были поклонниками пан-группы Пусси Райот. Об этом сообщил помощник главы Следственного управления Татарстана Андрей Шептицкий. Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего москвича, обвиняемого в нападении на эколога Константина Фетисова в подмосковных Химках в 2010 году. Его имя не называется. В Москве у здания Следственного комитета сегодня несколько десятков человек проводят уже ставшую традиционной акцию «Окупай СК», сообщает корреспондент Радио Свобода. Лидер партии «Альянс зеленых» и бывший заместитель главы Росприроднадзора России Олег Митваль подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра подмосковных Химок, которые пройдут 14 октября. В Минске сегодня задержаны несколько администраторов белорусских оппозиционных групп в социальных сетях. Они доставлены в суд. Иран в мае удвоил производство обогащенного урана, сообщает Международное агентство по атомной энергии. Имеет возможности еще больше расширить эти работы. В Тегеране сегодня открылся саммит «Движение неприсоединения». В центре внимания его участников – ситуация в Сирии. Китай готов помочь преодолеть последствия долгового кризиса в еврозоне. На переговорах в Пекине с канцлером Германии Ангелой Меркель председатель КНР Ху Цзиньтао выразил готовность Китая больше инвестировать в государственные облигации стран ЕС. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 30 августа. Центральной темой дискуссии на проходящем в Тегеране саммите стран движения неприсоединения стал кризис в Сирии. Планируется создание специальной группы по Сирии, в которую вошли бы представители Ирана, Египта, Венесуэлы, а также Ирака. Однако пока совершенно не ясно, может ли работа подобной группы способствовать урегулированию сирийского кризиса. На тему работал международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Прибывший на саммит движения неприсоединения в Тегеране генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе встречи с представителями иранского руководства затронул проблему соблюдения прав человека. Таким образом, глава Организации Объединенных Наций откликнулся на призывы иранской оппозиции, которая указывала на значительные нарушения в этой области в Иране. Лидеры оппозиции Хусейн Мусави и Мехди Каруби сейчас содержатся под домашним арестом. Распоряжением Министерства культуры Ирана введен запрет средствам массовой информации в дни саммита предоставлять слово оппозиционным силам, а также публиковать омрачающие форум материалы. К примеру, о стихийных бедствиях, авариях, уголовных преступлениях, обвинениях западных стран в адрес Сирии и так далее. На совместной пресс-конференции со спикером иранского парламента Али Лариджани сам Пан Ги Мун заявил, что во время переговоров в Тегеране обсуждалось, как Организация Объединенных Наций и Иран могут сотрудничать в деле улучшения ситуации с правами человека в Иране. Как отмечают присутствовавшие на пресс-конференции журналисты, во время этого заявления лицо Лариджани выглядело очень хмурым. Касаясь иранской ядерной программы, ставшей предметом крайней озабоченности международного сообщества, Пан Ги Мун на встрече с Махмудом Ахмадинеджадом подчеркнул, что нужны конкретные шаги для решения этой проблемы. Аятолла Хомейни, в свою очередь, вновь отверг обвинение в том, что Иран пытается создать собственное ядерное оружие.
Исламская республика Иран не разрабатывает ядерного оружия. Но Иран не будет пренебрегать правами своего народа и его потребностью в развитии мирной атомной энергетики.
Во время открытия саммита движения неприсоединения в Тегеране генеральный секретарь ООН подверг резкой критике недавнее заявление Аятоллы Хомейни, сказавшего, что Израиль является раковой опухолью на теле человечества, а также неоднократные выступления президента Ахмадинеджада, в которых он ставил под сомнение право израильского государства на существование. Ранее официальные представители Израиля призывали Пан Ги Муна отказаться от поездки в Тегеран. В своем выступлении на саммите движения неприсоединения Пан Ги Мун также говорил о кризисе в Сирии.
Кризис в Сирии начался с мирных демонстраций, встреченных жестокими репрессиями. Сейчас мы столкнулись с угрозой долговременной гражданской войны, которая разрушит характерную для Сирии комбинацию этно-религиозных общин.
Генеральный секретарь ООН призвал Тегеран использовать все свое влияние, чтобы остановить кровопролитие в Сирии. В свою очередь, Мохаммед Мурси, ставший первым президентом Египта, посетившим Иран после Исламской революции 1978-79 годов, назвал режим нынешнего президента Сирии Башара Асада деспотическим и призвал оппозицию объединиться ради его свержения. Наша солидарность с борьбой сирийского народа против репрессий режима, который потерял свою легитимность, это наш моральный долг и политическая и стратегическая необходимость. Сирийская делегация во время выступления египетского президента в знак протеста покинула зал заседаний саммита движения неприсоединения. Гуманитарную ситуацию в Сирии сегодня, как ожидается, обсудит Совет Безопасности ООН. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 30 августа. Проживающий в Лондоне бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин включен генеральным секретариатом Интерпола в так называемый «красный циркуляр», означающий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Одновременно это дает право странам, входящим в Интерпол, принимать меры для его задержания и ареста. В конце 2010 года в отношении Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина российская генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества на сумму более чем 12 миллиардов рублей. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Андрей Бородин начал восхождение на российский банковский олимп с подачи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, назначившего его в 1994 году своим советником по финансовым и экономическим вопросам. Уже в следующем году, очевидно, при непосредственной поддержке своего шефа, новоиспеченный московский чиновник резко меняет сферу деятельности, становясь одним из основателей и совладельцев Банка Москвы. Новый бизнес Андрея Бородина развивался более чем успешно. К концу 2010 года, то есть к моменту отставки Юрия Лужкова с поста столичного градоначальника, Банк Москвы вошел в число крупнейших кредитных организаций страны, а его глава – в первую сотню богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes состоянием в 1 миллиард долларов. Однако после смены столичной власти у Банка Москвы в целом и Андрея Бородина в частности сразу же начались серьезные проблемы. Правоохранительные органы обвинили банкира в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при кредитовании компании Premier Estate, которая затем использовала эти средства для выкупа земельных участков у коммерческой структуры супруги тогдашнего мэра Москвы Елены Батуриной. В апреле 2011 года судебным решением в связи с возбуждением уголовного дела Андрей Бородин был отстранен от должности президента Банка Москвы. Однако еще за несколько дней до этого вердикта он покинул страну, оказавшись в конечном итоге в Лондоне. Вскоре вслед за потерей должности Андрей Бородин лишился в этом бизнесе и своей доли, продав ее формально добровольно структурам сына бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова Виталию. Однако в конечном итоге новым основным акционером Банка Москвы стал Государственный банк ВТБ, который под предлогом плохого финансового состояния купленного актива получил еще и дополнительную помощь от властей в размере около 10 миллиардов долларов. Глава банка ВТБ Андрей Костин назвал ее необходимой, а банковские эксперты – беспрецедентной. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
В Лондоне с Андреем Бординым встретилась корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Интерпол по запросу России внес вас в список особо опасных преступников. Это как-то отразилось на вашем положении в Великобритании?
На моем положении здесь это никак не отразилось. Процедура появления того или иного лица на сайте Интерпола является исключительной прерогативой страны, которая объявляет это лицо в розыск. Сам этот шаг я расцениваю как пустую пропаганду и какой-то такой надуманный пиар. Власти России еще год назад объявили о том, что они знают, где я нахожусь. Весной этого года они объявили о том, что направили в Англию запрос об экстрадиции. По идее, должен быть направлен тогда из страны запрос на экстрадицию, который должен рассматриваться в английском правовом поле.
Будут ли какие-то слушания в британском суде по этому делу?
Я не видел ни одного официального документа на этот счет, и мои адвокаты тоже не информированы о том, что Россия направила в Британию запрос об экстрадиции. Я считаю себя невиновным. Обвинения в мой адрес сфабрикованы. Они являются политически мотивированными. В Британии судебная система работает независимо от правительства. Судебная система дает все основания рассчитывать на справедливое правосудие.
Вот вы, когда говорите о рейдерском захвате Банка Москвы, банком ВТБ, вы называете обвинение властей в свой адрес операцией прикрытия. Скажите, а что вы имеете в виду?
Летом прошлого года банк ВТБ получил на так называемое финансовое оздоровление Банка Москвы порядка 300 миллиардов рублей из практически государственного бюджета. Я неоднократно говорил о том, что Банк Москвы был в хорошем финансовом состоянии, и ему не требовалось десятой части тех ресурсов, которые государство выделило. Выделены они были для того, чтобы поддержать банк ВТБ. Ситуация в этом банке, как говорят эксперты, далека от благополучной. Политические кредиты, авантюры, руководство, откровенное воровство денег, о котором не раз говорил тот же Алексей Навальный, оставляет дыры в балансе банка. Поэтому эти дыры нужно было залатать. Ситуация с Банком Москвы была всего лишь предлогом. Теперь же признать то, что Банк Москвы был в хорошем состоянии, это означает для руководства ВТБ подписаться в том, что они, как минимум, неправильно информировали руководство страны. Поэтому нужно создавать и поддерживать на плаву те обвинения, которые за последние полтора года были выдвинуты против меня и против моих коллег. Обвинения эти надуманные, пытаются найти криминал в нормальном банковском бизнесе. Операция прикрытия заключалась в том, чтобы дать из государственного бюджета деньги банку ВТБ на закрытие своих собственных проблем, на то, чтобы банк ВТБ решал какие-то задачи, которые перед ним ставит Кремль. Мы прекрасно знаем о статусе этого банка. Это не простой банк, а привилегированный банк. Его руководитель является функционером партии «Единая Россия», вовлечен во множество политических проектов, является одной из основных опор действующей власти. Ну, для такой опоры никогда не жалко денег до тех пор, пока они есть в госбюджете.
А вы видите какую-то политическую мотивацию в обвинениях, которые вам выдвигаются российскими властями?
Если мы вспомним, как вся эта ситуация начиналась, она начиналась отставкой мэра Москвы, который для тогдашнего президента Медведева являл собой островок неуверенности. Неуверенность была у Медведева в связи с тем, что он еще не знал своей судьбы, не знал, какое решение примет Владимир Путин, пойдет он на третий срок или разрешит Медведеву выдвинуться на второй. Медведев, видимо, исходил из того, что, возможно, ему будет предложено еще раз идти в президенты. Для этого он хотел иметь в Москве полностью подконтрольного и лояльного человека. Нужно было поменять мэра Лужкова на лояльного тогдашнему президенту Медведеву человека, что и произошло. После смены Лужкова у людей, инициировавших этот процесс, появилось два интереса. Интерес номер один заключался в том, чтобы, не зная, что Лужков будет делать, нужно было на всякий случай выбить из под него потенциально возможных финансовых партнеров в его будущей политической карьере, компании. В связи с этим были произведены атаки на Банк Москвы, на Интека, на целый ряд других компаний, работавших успешно в Москве. Если вы посмотрите на то, какую позицию сейчас занимает бывший московский градоначальник, мы увидим, что это позиция стороннего наблюдателя, обывателя, а может быть и пенсионера. Значит, по мнению Кремля, он является на сегодняшний момент не опасным. Раз так, его решено не трогать.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной отвечал бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин. Российские власти добиваются его выдачи из Великобритании. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Предметом живой общественной дискуссии в Германии стала новая книга о канцлере Ангеле Меркель. Это далеко не первая книга, посвященная Меркель, но, безусловно, первая, которая была рассчитана на скандал. Расчет автора Гертруд Хёллер очевиден уже из названия, которое по-немецки намеренно копирует в женском варианте название знаменитых романа и фильма «Крестный отец». Но перевод «Крестная мать» не годится, так как не говорит о сравнении с главой мафии, а именно на это и намекает автор. Правильным переводом по смыслу было бы, наверное, «Хозяйка нового порядка», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Главный тезис автора: Ангела Меркель ведет подкоп под правовой и моральный фундамент немецкого государства. К несчастью для Гертруд Хёллер, большинство рецензентов увидели ее тезис недоказанным. Сама книга быстро отошла на второй план по сравнению с битвой Гертруд Хёллер с журналистами. Если послушать саму Гертруд Хёллер, то противоречивость ее высказываний говорит сама за себя.
Я нарисовал ее привлекательной личностью. Да, должна ли я это еще и еще раз повторять? Это именно так. И если для вас это невыносимо слышать, потому что вы хотите видеть книгу скандальной, то это ваше дело. Это не скандальная книга. Это также и не скандальная предыстория госпожи Меркель. Это и не спор мой с госпожой Меркель. Люди говорят, что я держу фигу в кармане. Вот так. А я говорю: выньте вы ваши фиги из карманов, потому что тогда вас вас заговорит настоящий гнев, который может заговорить, если разрушаются драгоценнейшие правила политической игры, прописанные в нашей Конституции. И во многих проявлениях Меркель, которая описана в книге, ее непрозрачные действия действительно вызывают ассоциации, сравнимые с действиями вражеского агента. Потому что в легальных структурах уже действуют нелегальные методы и модели поведения. Я вижу тенденции, которые, возможно, на совершенно новом и до сих пор неизвестном нам пути приближают нас к государственной рыночной экономике. У нас все меньше власти у парламента, и у нас, скорее всего, будет вскоре, пока в зависимости от того, что скажет Конституционный суд, совершен переход еще через одну какую-нибудь красную линию. Линия разрешения себе нелегальных методов мы перешли. И все это не может быть названо демократией.
Книгу и рекламную кампанию Гертруд Хёллер комментирует немецкий политолог Штефан Дитьен. Итак, главный тезис автора – Меркель ведет подкоп под правовой и моральный фундамент немецкого государства. Об этом автору говорят решение Меркель об отказе от атомной энергии, процессы спасения евро, размывание корней самоидентичности христианско-консервативной партии ХДС. Все на этом пути подчиняет Меркель, по мнению Гертруд Хёллер, свободному от моральных и прочих ценностей прагматизму. Ее стиль управления систематически разрешает ей, по мнению автора, свободу от каких-либо правовых обязательств и следует только одному единственному закону – закону удержания собственной власти. Такого, по мнению автора книги, в доброй старой ФРГ не было. Для осуществления этого, по автору, нововведения потребовался приход гостей с Востока. Именно там, по мнению Гертруд Хёллер, Меркель многое подсмотрела и переняла у партийных босс ГДР и у Штази, которые правили по другую сторону от ценностей гражданского общества и прав человека. Инструментарием, которым Хёллер пытается подкрепить свои суждения, является сверхэмоциональный тон ее речей, напряженная манерность подачи, смета на самом же деле, феномен, к которому можно отнести стиль управления Ангелы Меркель, феномен все большего перенимания принятия важнейших решений исполнительной властью, что мы все наблюдаем в европейском кризисном менеджменте, автор книги схватывает только в самых грубых очертаниях. Феномен же, который волнует автора книги об Ангеле Меркель, описан уже 7 лет назад британским политологом Колином Кроучем, который назвал его постдемократией. Он писал о фундаментальных изменениях политических процессов и структур под знаком глобальных кризисов, экономических сращиваний и ускорения процессов коммуникации. Научный, правово-конституционный и политический дискурс, возникший после этого по всему миру, похоже, вовсе неведом автору книги. Гертруд Хёллер охотно называет себя научным исследователем, но при этом она не упоминает в своей книге ни одну из книг, написанных об Ангеле Меркель до нее. Книга Гертруд Хёллер оказалась типичным продуктом современной медиаиндустрии, продуктом, который подменяет глубину и остроту эксцентрикой, а ум – броскостью и крикливостью подачи. О книге Гертруд Хёллер об Ангеле Меркель говорил немецкий политолог Штефан Дитьен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На могиле известного советского и российского джазового музыканта Георгия Гороняна на Ваганьковском кладбище в Москве, он скончался в 2010 году, установлен памятник работы скульпторов Льва Матюшина и Андрея Митинева. Копия скульптуры будет установлена в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Проектами, связанными с памятью о музыканте и популяризацией джаза в России, занимается фонд Гороняна, говорит генеральный директор этого фонда и вдова музыканта Нелли Закирова.
Выбран очень интересный момент, он очень характерный для Георгия Гороняна, когда он приветствует зрителей. Многие зрители помнят этот жест. Он выходит на сцену, вскидывает вверх руки, саксофон у него висит на так называемой удавке. Саксофонисты знают этот термин. Памятник получился абсолютно неформальным. Он очень-очень дружелюбный, открытый. Но, собственно, очень многие помнят Георгия именно таким. Открытым, искренним, веселым, ироничным. Хотя некоторые люди говорили, а почему он не в смокинге с бабочкой, этот облик более привычен. Ну вот мы со скульптором решили, что вот должен быть Гороняна таким, более демократичным. Скульптор замечательный, Лев Николаевич Матюшин, народный художник России, и Андрей Митинев. Они очень-очень долго искали вот это сходство, очень долго пытались поймать настроение, какие-то характерные черты, которые присущи были Георгию. Мне кажется, вот этот памятник, он будет очень заметным на Ваганьковском кладбище, будет привлекать сюда людей, а именно это было моей задачей, чтобы люди ходили специально поклониться Георгию Гороняну, чтобы люди помнили о нем. Поэтому мне не хотела ставить просто камень. Мне хотелось, чтобы это был образ. И мне кажется, образ получился. Я расскажу вам о фонде Георгия Гороняна. Дело в том, что этот фонд создал сам Георгий. Он очень много помогал молодым музыкантам, детям, так сказал музыкант краснодарского биг-бенда. Георгий Гронян поднимал людей. Он вытаскивал очень многих людей из просто из небытия и делал из них звезд. И он гордился ими, гордился музыкантами своего оркестра. Фонд, который задумал Георгий, должен был поддерживать его ансамбли. Это была марка, придуманная им. Фонд развития джазового искусства. Он создавал партитуры оригинальные. Вот, и мы сейчас издаем нотную библиотеку Георгия Гороняна, издаем его аранжировки. Фонд проводил при жизни Георгия фестивали. Например, фестиваль «Играем джаз с Гороняном». Он состоялся впервые в 2009 году. И вот в 2013 он пройдет в пятый раз. Это фестиваль, в котором участвуют и дети, и взрослые. И эту концепцию придумал именно Георгий. Фонд проводит фестиваль «Царь джаз» имени Георгия Гороняна. Вы знаете, он проходил в Москве. Его частью стал фестиваль «Крошка джаз». А в этом году, представляете, уже появилась новая площадка «Город Геленджик». И там выступают самые-самые именитые артисты из многих стран мира.
Говорила генеральный директор фонда Георгия Гороняна Нелли Закирова. Горонян играл джаз более полувека, работал в оркестрах Юрия Саульского и Олега Лундстрема, руководил ансамблем «Мелодия», писал музыку к кинофильмам и телеспектаклям, записал два десятка дисков гигантов. В джазовом мире к фигуре Гороняна относится неоднозначно. Он популяризовал чуждую для советского режима музыку, делал ее коммерческой и был в не меньшей степени культуртрегером и музыкальным бизнесменом, чем, собственно, музыкантом. Я беседую с лондонским джазовым критиком Ефимом Барбаном.
Он принадлежит к плеяде зачинателей российского джаза, который возник, по сути дела, в начале 50-х годов. Среди этих людей мотивация обращения к джазу носила, я бы сказал, такой социальный, скорее, чем музыкальный характер. Для них это была еще и не просто музыка, но и элемент социального сопротивления культурному официозу. Сам факт того, что среди родоначальников вот этого современного джаза, я начинаю современный джаз с 50-х годов, среди них в основном сделали карьеру люди, которые не были профессиональными музыкантами. Вот не секрет, что, скажем, вот Алексей Козлов был архитектором, там Геннадий Гольштейн закончил автодорожный техникум, Николай Громин гитаристом был, экономистом, Алексей Зубов, который долго играл в «Мелодии» Гороняна, был физиком, тромбонист Константин Бахолдин был инженером и так далее. Пожалуй, из их поколения только Герман Лукьянов был профессиональным музыкантом и композитором. Гронян тоже закончил, насколько я помню, станкостроительный институт и был инженером. Впоследствии то, что он делал, в огромной мере представляло собой, так сказать, официальную музыку. Он работал где-то на грани подлинного джаза и эстрады. Можно сказать, конечно, что то, что он делал, было популяризацией джаза, но на самом деле он играл так называемую коммерческую музыку, в основном эстрадную.
Я, когда готовился к этому интервью, послушал несколько композиций в исполнении ансамблей, в которых играл Гороняна. Очень по-разному звучит то, что в начале 60-х, в середине 60-х делал этот ансамбль, и вот музыка ансамбля «Мелодия» или записи 90-х годов, которые действительно сильным таким коммерческим, современным уже звучанием. У разного времени разное звучание, или действительно это были отчасти два разных музыканта, и ранний период творчества Гороняна, это все-таки какой-то джазовый поиск?
О джазовом поиске речи быть не могло, потому что все, что делал Горонян, носило достаточно эпигонский характер. Поначалу это было просто копирование американской музыки. Ничего самостоятельного в начале в российском джазе не было. Это была музыка, которая в огромной мере копировала сначала бибоп, потом что-то другое. С одной стороны, он развивался по мере того, как менялась джазовая стилистика и пытался оставаться в моде постоянно. А с другой стороны, он пытался интегрироваться в советскую культуру. Насколько я знаю джазовых музыкантов его поколения, никто из них не был членом партии, им был только Гороняна. И очень долго Гороняна олицетворял собой, ну, такой, что ли, джазовый официоз. Он был официальным советским джазовым музыкантом. Недаром он был первый, кому советское правительство выдало государственную премию. До этого ни один джазмен этого не получал. Дело в том, что джаз и советский советская власть находились всегда в довольно бурных и недружеских отношениях. Джаз подвергался очень долго гонению. Начался он, в принципе, в подполье. Поначалу это была, как вы знаете, андеграундная музыка. Постепенно выросли и официальные музыканты, которым нужно было как-то зарабатывать деньги. А с другой стороны, Гаранян со временем превратился в такого, я не знаю, музыкального босса, члена советского эстрадно-джазового истеблишмента, я бы так сказал. Вообще, если говорить о Гараняне как о саксофонисте, то вот полным антиподом ему был бы Геннадий Гольштейн, который оказал огромное влияние, конечно, на развитие джаза. Сейчас он джаз практически не играет, он преподает, но тем не менее это музыкант поколения Гараняна. Часто они играли даже в одном оркестре. Если говорить о такой идеологической составляющей, то, конечно, Гольштейн был, так сказать, пророком джазового искусства в России, и джаз многим обязан ему, и советские, и российские. Если говорить о современном джазе, то вот таким аналогом Гараняна в огромной мере сейчас является Игорь Бутман, который не только, скажем, талантливый саксофонист, а он, несомненно, талантливый музыкант, но и очень талантливый бизнесмен. Я бы сказал, что Гаранян был примерно человеком такого же типа.
Джаз – это не родная музыка на российской почве, как, впрочем, и многие другие музыкальные направления, да еще и пробивался он в советское время, очень непросто складывались его отношения с официальной властью, но, тем не менее, есть какой-то сегмент аудитории, который джаз любит, и в том числе отечественный джаз. Как-то, хоть как-нибудь, российский джаз заметен на международной сцене или нет?
Вы знаете, вряд ли после падения советской власти российский джаз пользовался просто интересом, как и все советское, все российское на Западе. Но сейчас этот интерес исчез абсолютно. И если говорить о советском джазе, то он всегда носил в достаточной мере эпигонский характер, несмотря на то, что в нем возникали музыканты европейского класса. Но, к сожалению, при советской власти им невозможно было развить свое дарование. Возьмите Германа Лукьянова, несомненно, композитор и трубач, я бы сказал, мирового класса. Родись он в другом месте и в другое время, из него вышла бы блестящая мировая звезда. Или возьмите покойного Константина Носова, петербургского трубача, которого я считаю блестящим музыкантом мирового класса. Ему не удалось записать ни одной пластинки при советской власти. В Советском Союзе джаз начал развиваться намного позже, чем в других европейских странах, и это позднее и замедленное развитие на нем сказалось. Главная беда российского джаза в том, что в России не создана джазовая инфраструктура, я бы так сказал. Джаз – это и наличие джазовой периодики, это наличие реальной джазовой критики, это наличие реальной джазовой аудитории. В России джазовая аудитория, конечно, необычайно узка, ну, по сравнению с Соединенными Штатами, где джаз очень долго был просто народной музыкой. Критика отсутствует, с работой довольно туго. В России, скорее, существует довольно много джазовых музыкантов, но очень немного джаза как такового, если понимать под джазом, скажем, некое культурное направление, оказывающее заметное влияние на существующую в стране культурную традицию.
Музыка ансамбля Георгия Гараняна, запись 65-го года. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были джазовые критики Ефим Барбан и генеральный директор фонда Гараняна Нелли Закирова. Установлен памятник Георгию Гараняну, а фонд его имени готовит новые джазовые проекты. Вот так обстояли дела в четверг, 30 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Оставляю с ансамблем Георгия Гараняна. Всего доброго.